равных возможностей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в рамках передачи «Мир равных возможностей» мы поговорим на тему «Мой голос. Психология выбора». И ближайшие полчаса с вами проведут я, заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова, педагог-психолог, кандидат философских наук Виктор Николаевич Токаревский и клинический психолог, семейный психотерапевт, участник цикла передач «Беседы с психологом» Анастасия Алексеевна Бурмистрова. Добрый день, Виктор Николаевич.
День добрый.
Добрый день, Анастасия Алексеевна.
Добрый день.
Прошлая радиопередача была посвящена предстоящей сентябрьской выборной кампании, о которой мы говорили с председателем избирательной комиссии Иркутской области Ильей Владимировичем Дмитриевым. С Виктором Николаевичем и Анастасией Алексеевной мы также поговорим о выборах, но как об общественном институте с позиции социальной психологии. Поговорим о важности принятия осознанного решения как элемента социализации и участия в жизни общества и государства. И первый вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а как социальная психология объясняет приверженность человека к определенной позиции? Ну, например, зачастую можно услышать мнение, что мой голос ничего не решает, или наоборот, у человека, избирателя, сложилось четкое понимание значимости сделанного выбора.
Ну, видите, какая сложилась ситуация в стране, в обществе. Дело в том, что у всех у нас есть прошлое. И, конечно, опыт складывается из многих составляющих, в том числе из того, какие были намерения и что из этого вышло. Дело в том, что в начале 90-х годов те люди, которые были полны сил, им было по 30-40 лет, сейчас эти люди входят в возраст, а что они видели на собственном опыте? Когда чисто формально в стране были довольно-таки быстро и вполне себе успешно введены демократические институты. Но они были введены действительно как момент такой процедурный. И люди, надеясь на то, что каждый голос будет значим, ходили на выборы. Кто-то больше, кто-то меньше, но это как всегда. А получалось, что власть играла в свои игры откровенно, и голос каждого человека, ну, в целом-то он не то, что даже голос каждого человека, а в целом мнение, общественное мнение, оно как-то не учитывалось. Вот эта яма, которая была около 10 лет, по-другому ее не назовешь, она привела к тому, что у людей наступило разочарование, недоверие. И люди вот эти, то поколение, которое сейчас уже вошло в возраст, и оно действительно по-прежнему считает, что, ну, наверное, действительно, что мой голос, собственно говоря, ну, как-то жизнь же идет, да, вот страна не разрушилась, ну, жизнь политическая идет, ну, что мой голос там значит, вот этот момент негативный, он, конечно же, имеет место быть, то есть, мы стали заложниками вот той системы во многом. Хотя здесь, конечно, не надо исключать и другого фактора. Часть населения всегда была, и это не российская традиция, это общемировая. Она просто политически пассивна, ну, наверное, около 20%, как будто бы говорят социологи. Людям не интересно, что там происходит. Ну, и ладно, в общем, вот такой момент.
Анастасия Алексеевна, а вот ваша какова позиция именно с точки зрения психолога клинического?
Ну, я бы рассматривала это с точки зрения социальной психологии. Тут, конечно, очень много факторов, но, на мой взгляд, есть здесь любопытное явление, явление конформизма, когда люди склонны какие-то негативные отзывы, негативные взгляды впитывать из членов своей референтной группы, например, семьи, коллег, окружения. И очень часто это впитывание происходит совершенно безоценочно, не критично.
Бессознательно.
Не столько бессознательно, сколько, ну вот, явление конформизма, оно в этом и заключается, что все какие-то мнения, они впитываются не критично. То есть человек, не задумываясь. Вот это вот явление интересное, его открыли в 1954 году, сделав такой эксперимент, собрали группу людей, И совершенно случайным образом разделили их на две группы, просто показав абстрактные какие-то картины, нравится, не нравится. И вот по этому принципу людей разделили. Таким образом, вот получилось две группы совершенно случайных людей, и удивительным образом ученые подметили, что люди, находящиеся в своей группе, стали намного теплее и позитивнее относиться к членам своей группы, хотя они вот только-только познакомились. И когда пришла пора там в ходе эксперимента распределять какие-то ресурсы материальные, там, временные, люди тоже очень тепло относились к членам своей группы и достаточно прохладно к членам другой группы.
Конкурирующие.
Да, да. И вот таким образом был объяснен вот этот вот процесс, вот это явление конформизма, что мы склонны вот как-то кредит доверия выдавать членам своей группы. Поэтому вот нашим читателям и нашим слушателям, я знаю, что это очень думающие, очень осознанные люди, я предлагаю посмотреть, а вот если у вас есть негативное мнение, то проследить такую маршрутизацию, откуда оно? Просто даже вот ради интереса, ради того, чтобы как-то вот осознать. И не торопитесь отвечать. Иногда это не всегда очевидно, да? Откуда у вас такое негативное мнение?
Тогда следующий вопрос я задам сначала вам, Анастасия Алексеевна. А как решение идти на выборы или отказ идти на выбор может повлиять на самоощущение человека, его внутреннее состояние и восприятие себя?
Безусловно, на кого-то может вообще никак не повлиять. Это не всегда очевидный какой-то процесс. Но если так всматриваться в эти процессы повнимательнее, то можно проследить такие негативные эффекты, например, когнитивный диссонанс. Каждый человек считает себя хорошим. Это такая базовая настройка. И мы все знаем, что мы должны проголосовать, выполнить свой гражданский долг. И когда человек отказывается идти на выборы, у него возникает вот такой внутренний конфликт. Я вроде и хороший, но долг свой не выполняю.
Недовыполнил что-то.
Да, и это постепенно подтачивает, рождает какой-то вот внутренний дискомфорт. Часто это выливается в защитный механизм, когда хочется обесценить. Но проблема в том, что, как и любой внутренний конфликт, это тоже стучится в сознание человека. И, что называется, осадочек все равно остается. И второй, наверное, немаловажный, на мой взгляд, пункт. Выборы – это некоторый ритуал. Ритуал, который позволяет почувствовать некоторую причастность к чему-то большему, почувствовать связь с обществом, почувствовать себя частью чего-то большего. И человек, который отказывается идти на выборы, он эту принадлежность не получает. Он чувствует себя одиночкой. Я повторюсь, что это бывает не всегда явный такой процесс, да. Но вот, опять же, если присмотреться, то мы можем вот это вот заметить. А ощущение принадлежности – это очень базовая потребность человека. Она не всегда очевидна, но принадлежности нас питают. И отказываясь от них, мы много чего теряем.
Тоже хотела бы сказать, и в прошлой передаче с Ильей Владимировичем мы как раз говорили, что это некий праздник с детства. Вот я себя ассоциирую с выборами, как будто бы я иду на какую-то ярмарку, какой-то праздник, и вот до сих пор у меня остаются такие вот приятные ощущения именно вот от этого социального явления, как выбор. Виктор Николаевич, а вот как вы думаете?
Я только дополню. Здесь такой вот штрих. Человек, который не сходил на выборы, один, да, в общем-то, он и не заметит этот момент. Действительно, если никогда не ходил. Но таких меньшинство. Есть люди, которые вроде бы как собираются пойти, но не идут в силу разных причин. И в том числе, в общем, так легковесно отнесусь. В общем-то, в принципе, проголосуют и без меня. Главное, что большинство было, состоялись выборы, деньги недаром были потрачены. Но у человека возникает потом ощущение, и это социологи довольно-таки хорошо замерили в свое время, когда все же мы являемся в той или иной степени кухонными политиками, да? И вот эти разговоры, а хорошо было бы что-то вот изменить, ведь я же не пошел. И вот эта вот упущенная возможность, такой вот червячок он точит, что, может быть, ну, это голос, а у нас же не мой же один голос, а вот у нас вот таких вот людей, которые скептически отнеслись, может быть, безответственно даже по-своему, а нас, может быть, миллионы, а проголосуемые, а что-нибудь поменялось. Вот эта вот неудовлетворенность, вообще вот эти вот осознание упущенных возможностей, оно делает человека еще более порой скептическим. И это, конечно, вот такая вещь, из которой потом выйти трудно. Хотя вроде бы казалось, ну что, будут следующие выборы. Наоборот, беги впереди всех, да? Вот, и, чтобы изжить вот это. Такая вот, казалось бы, мелочь, но люди на этом довольно-таки часто застревают, но еще в силу своих возрастных особенностей. Я имею в виду, что у каждого возраста в психологии происходят свои изменения, конечно. И вот эта ригидность, то есть тугоподвижность, что-то поменять, она свойственна людям с возрастом, конечно. Она вот проявляется.
Виктор Николаевич, следующий вопрос я хотела бы задать вам. А как переключить человека с глобального разочарования к политике в позитивный настрой? Вот очень интересна ваша позиция.
Вот вы знаете, наверное, как-то переключать, наверное, не стоит. Самое важное, никогда этим не заниматься обществу. Потому что пока, надо сказать честно, политическая культура в стране у нас достаточно низкая. Ну, действительно, еще нет и 40 лет, когда, ну, это нам кажется, что вот за 40 лет уже второе поколение пошло, да, которое в этой жизни уже по новым правилам живут, да. Но на самом деле, видимо, дольше складывается вот эта культура политическая. И любые активные действия со стороны государства по поводу того, чтобы привлечь, они могут вызывать обратное движение. То есть, а что так подсуетилась власть? Так привлекательно пытается сделать выборы, чтобы только голосов больше набрать, имеется в виду не за кого-то, а в целом, чтобы состоялись выборы, чтобы галочка была у избирательной комиссии. Ну нет, здесь, скорее всего, самый верный путь, мне кажется, об этом, конечно, пишут давно и говорят, что в межвыборный период все люди, должностные лица, депутаты, чем чаще и больше и проще они будут собираться и встречаться со своими избирателями, и чтобы этот формат был такой не парадный, не пафосный, потому что зачастую ведь на пафосные мероприятия попадают, ну, определенный круг отобранных, а чтобы каждый вот мог прийти, заинтересованный человек, и вступить в какой-то диалог. И это единственный путь, который, вот на мой взгляд, который позволит установить какие-то очень доверить, ну, если не очень, то, во всяком случае, партнерские отношения между гражданином и представителями власти. Вот действительно, мы же всегда бьемся, ради чего идти на выборы? Ну, ведь не ради же галочки, а ради того, что суммарно наш голос, голос каждого, суммарно он выльется в какие-то законодательные акты, в какие-то программы правительства, ну, не обязательно федерального, но и местного, регионального, да, местных властей. А зачастую граждане видят, что жизнь-то как бы идет и хороша. Ну, в общем-то, а что, собственно, ну, и без нас как-то уладились. А какие-то вот потребности мелкие у человека, а может, и не мелкие, они не учтены. Ну, вот он вроде бы как и застывает в своей позиции. Но в целом же жизнь неплохая. Ну, действительно неплохая. Позитивных изменений много. И это тоже людей цементирует в том, чтобы зачастую-то и не участвовать. Ну, и без меня расправились.
Ну, то есть важен элемент услышанности.
Конечно.
И сопричастия, что ты являешься тем звеном, которое может что-то изменить. В том числе, когда тебя услышали, твои потребности.
Да, и прежде всего, наверное, вот эта школа местного самоуправления. Угу. Вот здесь вот очень важно. Когда демократия ведь там прямая. Вот на уровне села, ну, может, максимум там округа сельского, да, или городского поселения, действительно, чтобы, ну, через это нужно пройти всем нам, чтобы какой-то опыт-то приобрести. Ну, тогда действительно и остальные уже уровни мы будем более осознанно, наверное.
Анастасия Алексеевна, а вот вы как считаете, можно ли переключить человека с разочарования на позитивный настрой?
Да, действительно, это достаточно сложный процесс. Я согласна с Виктором Николаевичем, что эта партнерская позиция с избирателями очень важна. Дело в том, что люди склонны обесценивать то, чего не знают. Вот нам проще обесценить то, что мы не поняли, то, что не знаем. Так устроена психика. Поэтому осведомленность и познавание все как устроено, познавание программ кандидатов, вникнуть, мне кажется, это очень важно для избирателей, для того, чтобы не отрицать все одним росчерком пера.
То есть побольше информированности.
Окажешь. Ну, здесь я бы говорила уже непосредственно об ответственности самого человека. Да. Задуматься, а чего я все отрицаю? Может быть, я как-то вникну, да, и посмотрю, а что можно отрицать, а что.
Но здесь же нет. Важен элемент, как кандидаты преподносят свою программу. Тоже немаловажно для человека, насколько он понимает.
Немаловажно, но если у избирателей позиция закрытая, им невозможно будет достучаться. Поэтому тут важна открытость избирателей.
Ну, то есть это должен быть абсолютно осознанный процесс с пониманием своей позиции.
С пониманием позиции такое, что отказаться от всего легче
всего.
Всего.
Тогда продолжим, Анастасия Алексеевна, с вами. Какие внутренние барьеры мешают людям с нарушением зрения идти на участок и как их мягко снять? Это вот как именно с позиции клинического психолога.
В этом вопросе я бы хотела поговорить о людях, которые недавно потеряли зрение или вот частичную потерю зрения. Обычно они сталкиваются с очень тяжелыми эмоциональными проблемами и, в первую очередь, с большим стыдом. Стыдно попросить о помощи. А не всегда очевидно, что слабовидящий человек нуждается в помощи, то есть не всегда окружающие бегут помогать и предлагать свою помощь. Поэтому здесь вот важно для таких людей постепенно осознать свой новый статус, да, свои новые возможности. И ну, как-то проработать с психологом, можно обращаться ко мне. Вот этот вот стыд, неудобство, дискомфорт. И в конечном итоге просить помощи. Люди, как правило, очень отзывчивы, но главное им сказать об этом.
Да, и со своей позиции, со своей стороны я бы тоже хотела уточнить, что многие люди не знают, как помочь. И поэтому им нужно четко сказать, какая помощь требуется?
Совершенно верно. Но для этого нужно преодолеть вот эмоциональный барьер.
Виктор Николаевич, вы у нас активный многолетний участник выборов. А вот как вы смотрите на этот вопрос?
Вы знаете, ну, надо честно признать, это не какие-то домыслы, а это научный факт. Любая инвалидизация снижает, конечно, активность человека. Вот. Тут просто при общей сниженности активности, конечно, надо понимать, что человек, который был и до потери зрения, ну, или родился и воспитан человеком активным, он, конечно, будет все равно активным. Может быть, меньше, чем человек здоровый, но будет. Человек пассивный, он еще пассивнее будет, да? И, конечно же, вот опять мы возвращаемся к вопросу о том, что люди с инвалидизацией, как правило, живут такими маленькими, а может и большими достаточно, общинами. Это объективный факт, потому что люди друг к другу тянутся, меняются опытом. И вот то, о чем мы говорили, о чем Анастасия Алексеевна говорила в начале, да, что вот это стереотипное. Один так подумал, ну и все мы так вот приняли, да, вот эту точку зрения, потому что обмен мнением внутри вот этого сообщества идет. И люди смотрят друг на друга. Ну и потом еще такая вещь. Не секрет, что социальная политика государства, она действительно проделала большой путь. Мы, еще раз говорю, по привычке все вот жалуемся, как бы впрок. А вдруг хуже будет. А на самом деле, вот если посмотреть за последние 20-15 лет, огромные изменения произошли в реализации социальной политики государства. И она в том числе ведь направлена вот на такие малые социальные группы, как инвалиды. Ну, их принято называть не малыми социальными группами, а на такие общности, как социальные меньшинства, в том числе вот инвалиды. Да? И слушайте, какой огромный путь. И для того, чтобы вот пользоваться этим, ну, в принципе-то, а зачем выборы? Ну, это исполнительная власть осуществляет. Конечно, законодательная власть принимает законы, но там же люди вот сведущие сидят. И вот это вот мышление потребителей, оно, увы, конечно, имеет место быть. И здесь надо подумать как раз человеку, вот действительно, о чем мы говорили прежде, на что указали мои коллеги сейчас только что, действительно, надо с людьми работать на предмет того, что а что ты сомневаешься, а может быть еще будет лучше, а почему ты ставишь под сомнение, а наоборот ты, может быть, не ставишь, говоришь, вот это все хорошо, а потом в каких-то частных разговорах ты говоришь, да нет, это можно было бы и лучше, но если ты знаешь, что лучше, а где твой голос будет услышан? Тем более, надо честно сказать, что мнение, очень специфичное мнение людей социальных меньшинств, оно действительно зачастую слабо выражено. А почему? А потому что представители этих социальных меньшинств, ну, в частности, инвалидов, они, в общем-то, довольно-таки пассивны. Вот вопрос о том, что мы можем улучшить. Вот прежде всего мы для себя можем улучшить. Может быть, действительно, большинству наши вопросы-то и не особенно важны и интересны. Но, тем не менее, если мы говорим о том, что голос каждого должен услышать, а мой голос, он повлияет и на мою жизнь, так и нужно идти голосовать в том числе. Это один из путей. Он, конечно, не единственный, но это один из путей что-то изменить в этой жизни.
Ну, здесь я с вами абсолютно согласна, что да, действительно, если иметь понимание, что можно улучшить в жизни, в том числе и инвалида, то стоит все-таки выражать свою гражданскую позицию. Ну, для начала, может быть, как избирателем, а потом, как вариант, может быть, и пойти
конечно
избираемым.
Как и избираемым, да.
И это очень интересно.
Это ведь пути открыты, и опыт положительный есть у нас в стране. Это не только люди, ну, самые, скажем так, публичные, вот, типа Дианы Гурцкой, да? Угу. Нет, конечно. Ведь очень, ну, достаточно много людей, наверное, это на сотни идет счет, на уровне местного самоуправления, регионального, в каждом регионе. Люди, которые представляют сообщество инвалидов, они принимают активное участие.
Ну, это прекрасный пример для подражания.
Конечно, конечно.
Анастасия Алексеевна, ваша позиция какова?
Я просто хотела добавить, да, что да, принцип ответственности никто не отменял.
Ну, нравственная, это, наверное, ответственность, не правовая здесь, да, мы вот
конечно, для, конечно. Ну, я как психолог говорю,
да, перед собой, да, личностная ответственность, лично, конечно.
Анастасия Алексеевна, вот в предыдущих передачах мы много говорили о личностных особенностях человека и о том, как они могут влиять на формирование проблем. А как индивидуальные особенности человека могут влиять на его политическую активность?
Ну, вот хотелось бы нам этого или нет, но бессознательно человек всегда проецирует на власть, на правительство родительскую фигуру.
Я бы смог, я бы сделал, этого и об этом
нет. Нет, мы воспринимаем иногда, да неосознанно, правительство как родителей. И вследствие этого мы можем наблюдать разные вот такие вот эмоциональные явления. Ну, например, вот как раз сниженная ответственность, да, некоторая инфантильная, там, за меня все решают.
Прятался, да, за спину.
И если человек вырос и развивался в дисфункциональной семье, где его голос был абсолютно не важен, его чувства не важны, его мнения никому не интересны, он также будет и уже во взрослой жизни проецировать это также на власть. И интересно, что в обратную сторону это работает немножко по-другому. Понятно, что если человек родился в такой поддерживающей теплой семье, это не значит, что он будет автоматически любить власть и боготворить. А скорее, это даст ему возможность рационально рассуждать, рационально видеть какие-то отрицательные и положительные моменты в политической жизни. И самое главное, проявлять себя, самовыражать и давать свой голос, считать его значимым.
Виктор Николаевич, а как вы думаете, индивидуальные особенности человека могут влиять на его политическую активность?
Ну, я с позиции Анастасии, конечно, соглашусь, но хотел бы отметить такой момент. Вот, конечно, любую постановку проблемы можно психологизировать. На все можно посмотреть. Ну, или с точки зрения права, или с точки зрения любой науки. Но мы немножко можем удариться в другую крайность, когда одним и тем же, с помощью одного и того же инструмента мы начинаем и колоть орехи, и пирожки стряпать, и постригать газоны. Это не совсем верно. Действительно, вот как сказала моя коллега, особенности личности влияют, конечно, на позицию. Не на содержание позиции, а на саму позицию. Вот буду я настолько активен, доверять или не доверять. Но ведь с точки зрения психологии другой есть момент. Вот что человека делает, по большому счету, человеком? Ну, нам кажется, вот разумность. Ведь понятие такое общее. А человека делает человеком нарастание в нем волевых, произвольных качеств. Вот сама произвольность. То есть, мы, если будем рассуждать так, что все на свете строится от того, что у человека есть некие индивидуальные особенности, следовательно, мы расходимся. Этот в летчики пошел, этот в политики, тот в учителя, а этот стал к станку. А все только потому, что, ну, как бы некоторая есть предзаданность благодаря психологическим особенностям. Спрашивается, а где воля? Вот смотрите, люди идут в летное училище, в отбор. Там есть и флегматики, и сангвиники, и холерики. И они могут стать высококлассными, прекрасными профессионалами. Хотя, действительно, особенности у других более располагают, у одних более, у других менее к летному делу. А ведь тоже специфика большая, какая нагрузка. А потому что есть воля. И вот когда мы говорим, в том числе о политической деятельности, где ты просто пока вот сегодня даже избиратель, не обязательно избираемый, да? Mm-hmm. Вот, тем не менее, а где твоя воля-то? Ну, вот гражданская позиция. Вот ныть, ну, ныть это тоже, конечно, наверное, какой-то волевой акт. Это ж не каждому тоже дано, чтобы вот изо дня в день ругать власть или жалиться, что как чуть не так. А воля-то нужна, чтобы, может быть, не просто вот пойти на участок. Дело не в том, чтобы пойти или не пойти. Сознательно что-то сделать, в конце концов, право на ошибку, но это тоже человеческое право. Ну да, вот и не твою точку зрения услышали, твоя партия в меньшинстве, но твой выбор. Это твой, в конце концов, мы вот, чтобы не скатывались к тому, что мы вдруг вот все пойдем на выборы и все себя счастливым. Да не будет такого. Демократическая процедура не это предполагает. Она предполагает только равные возможности. А в итоге будет так, как будет. Но в конце-то концов, мы берем на себя ответственность, о чем вот мы с вами говорили, а мы берем ее только благодаря воле. Воля есть воля, а это тоже момент такой психологически очень важный. Вот человеческое взросление, в том числе политическое, это наш волевой акт. Есть его или нет?
Ну, мне бы тоже не хотелось все психологизировать. И я здесь хочу уточнить, что мы можем заподозрить, да, что вот некоторые индивидуальные особенности вот так вот влияют. А что касается воли, то, к сожалению, я как клинический психолог очень часто наблюдаю, что как раз в деструктивных семьях свободная воля очень подавлена. И в итоге мы имеем дело вот с таким явлением. Поэтому я согласна с Виктором Николаевичем, что воля очень важна, но, к сожалению, она важна, потому что это одна из важных психологических составляющих, да. Но, к сожалению, вот в таких семьях она формируется несвободной.
Ну, это да, действительно. Здесь, конечно, мы, наверное, должны поставить честно вопрос, что это не к вопросу о политике, а люди, у которых так или иначе было, ну, с точки зрения психологии, деструктивное детство, да, если так можно сказать, они, конечно, должны с помощью специалистов вообще-то свои проблемы исправлять. Ну, еще раз говорю, опять же, и прилагая в том числе те остатки воли, которые есть, чтобы не было такого представления, что все время человек живет на костыликах, здесь у него правовед помогает, там врач, а здесь психолог, а там еще кто-то, да, социальный работник. Все-таки каждый человек, он имеет какие-то волевые силы, и прилагать их надо для того, чтобы еще больше нарастить вот эту возможность быть человеком волевым. И она, следовательно, ответственна. Следовательно, ответственна.
Да, безусловно.
Виктор Николаевич, такой интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот кандидаты на выборы в Государственную Думу, которые состоятся 20 сентября, как, по вашему мнению, они могут влиять на позитивный настрой избирателей?
Конечно. Надо быть, по-моему, в любом деле предельно честным. Потому что, когда избиратель, потенциальный избиратель, идет на митинг, ну, а чаще всего смотрит по телевизору, да, или в интернете, и видит, что восторженный, немножко подкрученный эмоционально кандидат обещает, что он будет всемерно и всеми силами решать, возникает вопрос, ну, вот не все же первый раз, да, а вот ты уже первый, второй, третий раз избираешься, а что-то как-то вот ситуация не меняется. А ведь на самом деле всегда нужно показывать в любом деле, вот вы все мы же с нами на личном опыте, границы своих возможностей. Не надо говорить, что я приду к власти, и все дороги у нас станут зеркальными, и не надо будет ямочного ремонта. Но это неправда, в силу объективных обстоятельств, не потому что так люди плохи. А может быть, ты скажешь, что вот столько процентов я вот посчитал, мы со своей командой посчитали, и это действительно подъемное дело. Вот, может быть, 40% мы только отремонтируем. Но вот четкий такой вот параметр вы можете проверить, да? Здесь вопрос не об искренности, конечно, не об исповедальности. Наверное, выворачиваться наизнанку тоже не стоит кандидату. Но доверительный, честный, откровенный вопрос, где будут... честная позиция, где будет указано и на то, что действительно вот эти вещи, они переходят из года в год, и, наверное, мы вот в этот промежуток времени, в предстоящий, мы не решим, это добавит только доверительности между, и человек, потенциальный избиратель, он подумает, что дело-то имеет с человеком, который будет что-то реально делать и видит пределы своих возможностей. А это ведь великая вещь. Когда мы видим перед собой живого человека, который видит свои вот границы, и каждый из нас видит, и избиратель тоже видит, что нельзя осчастливить-то. А потому что, когда говорят, что вот программа будет такая, максимум, мы все приложим, возникает недоверие, потому что это неправдоподобно. А нужно быть неправдоподобным, а правдивым, честным.
Анастасия Алексеевна, а вы?
Я согласна с Виктором Николаевичем. Здесь от кандидатов очень важна человечность, честность, возможность быть в диалоге с избирателями. Вот я очень много лет проработала в медицине, и на примере контакта врач-пациент. А я наблюдала за пациентами, иногда спрашивала, ну, как вам врач? И заметила такую тенденцию, что в основном пациенты оценивают врача с точки зрения, как много он общается, как разговаривает, насколько доброжелателен. И тогда такого врача он считает хорошим, ну, несмотря на какие-то профессиональные компетенции. То есть люди реагируют на личность. Поэтому, помимо всего прочего, конечно, важно устанавливать контакты личные.
И сейчас заключительный вопрос участникам нашей беседы. И вот перед тем, как задать его, я хочу подчеркнуть ту мысль, которую транслировал Виктор Николаевич, что действительно сегодня у нас не политическая передача. Мы с вами говорим сегодня о том, как формируется решение и насколько человек может его транслировать общество, то есть путем этого социализироваться. И вот можно ли сделать вывод по итогу нашего разговора, что те установки, которые прозвучали в передаче на примере участия в выборной кампании, применимы и в других случаях принятия решения, связанного с участием в общественной жизни гражданина, человека?
Я думаю, что и в других сферах эти все механизмы, они будут, конечно, тоже работать. Потому что личность будет проецировать это и на другие сферы, как правило.
А Виктор Николаевич...
Бесспорно, вот этот опыт, он доступен к масштабированию. Мы же говорим не о каких-то вот очень специфических вещах, хотя вроде бы выборы, ну что, раз в несколько лет, да. А это ведь к вопросу не о выборах, а к вопросу об активности, ответственности, честности, стремлению к самосовершенствованию, как это ни звучит вроде бы, очень выспренне, но вообще-то, если человек все время только носом роет землю и говорит, что нет вот этих ценностей, ну, там уже ничем не помочь, наверное. Да простят меня, да, за такие слова. А если хоть чуть-чуть он поднимает голову, то действительно возникает вопрос, а что я на этом свете могу? Да, политическая выборная кампания – это один из способов проявить свою активность, ответственность. Этот процесс двусторонний, значит, и... честными должны быть и избиратели. Избиратели тоже бесспорно честными. По отношению хотя бы к себе, прежде всего. И кандидаты. А это вечные ценности, это фундаментальные. Конечно, это опыт должен быть масштабирован.
Виктор Николаевич, Анастасия Алексеевна, большое спасибо за интересную беседу. Уважаемые радиослушатели, сегодня в передаче принимали участие педагог-психолог, кандидат философских наук Виктор Николаевич Токаревский и клинический психолог, семейный психотерапевт Анастасия Алексеевна Бурмистрова.
До новых встреч!
До новых встреч!
И резюмируя нашу беседу, я хотела бы сказать, что мы обсудили вопросы, насколько важна идентификация каждого человека, гражданина, как части государства. Уважаемые радиослушатели, большое спасибо за внимание. Надеюсь, что, прослушав нашу передачу, вы более осознанно подойдете к своему выбору и действительно осознаете всю важность этого решения для государства и общества в целом. До новых встреч. Спасибо.
Мир равных возможностей.